Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня литературный критик Бенедикт Сорнов. Добрый день, Бенедикт Михайлович.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день, потому что мы выходим в записи. И вопросы, как я обычно в этом случае говорю, здесь буду задавать я вместо огромного количества радиослушателей.
Ну, естественно, как полагается, у следователя обычно говорят, вопросы здесь задаем мы.
Да. А как раз уж вы об этом сказали. Когда-нибудь приходилось бывать?
Где?
У следователей.
У следователей я не могу сказать, чтобы у настоящих следователей, но один раз беседовал с прокурором, который был, кстати говоря, очень любезен. И раз-два с сотрудниками Комитета государственной безопасности.
Ну, поскольку у нас такой легкий эфир, о чем заговорим, о том и говорим. Вот расскажите, с какой-то стати вдруг литературный критик, что привело вас к прокурору?
Вы знаете, у меня был такой приятель в 60-е годы, физик Александр Воронель, который впоследствии стал довольно видным общественным деятелем, потому что он был борцом за отъезд евреев на так называемую историческую родину. И стал выпускать сначала рукописные, а потом он продолжил и до сих пор продолжает быть редактором какого-то там русскоязычного израильского журнала. А тогда это был такой самиздатовский рукописный журнал «Евреи в СССР».
А годы это были?
Это был, я думаю, что-нибудь 70-е, вот так вот, наверное.
От вас что хотели?
Дело было очень простое. У него был такой принцип, он обозначил его в самом первом номере, это не очень строго, по-моему, потом соблюдал, что никаких псевдонимов, никаких секретов, а все называются своими открытыми именами, и были какие-то авторы. Он потом уехал, значит, оставив свою записную книжку девушке или женщине, которая была его преемницей на этом посту под редактора этого самоиздатского журнала, ее тут же взяли, вот, и нашли эту записную книжку, естественно, все перечисленные в ней воспринимались как авторы этого журнала, что отчасти так и было.
Вы не печатали?
Но там был и мой, да, телефон, и, как говорится, допрос был чисто формальный, да. Там, знаете, была одна смешная подробность, когда мы в какой-то вообще совершенно затруханном таком вообще кабинетике, очень богом, где был холод собачий, он был в пальто, я был в пальто почему-то. В общем, вспоминаю, вот так это все было. Он мне мрачно сказал, ну что же, значит, будете сами писать?
Хороший вопрос, обращенный к литературному критику.
Нет, от руки буду я писать, значит, свои ответы, буду ли я писать, или он будет их записывать. А, значит, у меня среди этих евреев-отказников было много приятелей, естественно, и они, значит, давали такие уроки вообще, что если тебя вот вызовут, ни в коем случае пусть он не пишет, а ты пиши обязательно сам, потому что они извратят и так далее. Ну, я в эти игры играть не стал, а сразу сказал, да нет, ну зачем же, пишите вы. И тут он для себя усек, что я, значит, не из этой компании, и, видимо, уже поэтому, значит, отнесся ко мне как-то... Ну, без предвзятости. В общем, это была чистая формальность. И ничего, так сказать, особенно интересного. В заключение только он меня спросил, переписываемся ли мы, значит, с отъехавшим Воронелем. Я сказал, что временами получаю от него, значит, разные открытки там и все такое. Он сказал, ну, не зовет к себе. Я сказал, да нет, в общем, он более или менее мои настроения знает. И на том мы расстались.
Ну... Видите, с такой мелочи мы вышли, в общем, на тему, про которую я вас, собственно, и предполагал пытать. Книжка «Двухтомник. Замечательные сталинские писатели». Вот взаимный интерес власти и пишущего, ну, в вашем случае не очень взаимный, а вот я прочел ваш замечательный двухтомник, поразительно, как замечательных огромных людей тянуло к власти, причем не только... в довольно очевидных случаях, вроде Алексея Толстого, Алексея Николаевича, ну, Булгаков, Пастернак, как туда тянуло, как казалось этим великим людям, как тянула эта сила, и как казалось, что можно о чем-то договориться, и как казалось, что это важно. Ну, я какие-то отрывки слышал и что-то читал на эту тему, но впервые так системно вот в вашем двухтомнике. Вас самого это удивило или вы... знали, на что шли, когда шли в этот архив?
Вы знаете, в общем, я знал, на что шел, конечно. Во-первых, потому что я вот человек другого поколения, как говорится, вы, наверное, мне в сыновья годитесь, поэтому я застал краешком ту эпоху, то есть не краешком даже, когда Сталин умер, мне было 26 лет, я был вполне взрослым человеком. Ну, всю злокачественность 30-х и 37-го года я почувствовал по-настоящему и чувствовал постоянно, работая над этими двумя томами, только вот когда в это окунулся. Погрузился. Разница между 49-м годом, который я пережил, и 37-м колоссальна. Разница между моим поколением и поколением моих отцов, которому вот принадлежали и Зощенко, и Пастернак, и Ахмат, огромная, несопоставима. Но вы понимаете, какая вещь? Тут ведь что? Конечно, не для Ахматовой и не для Булгакова, но для многих, и в какой-то мере и для Пастернака даже, все-таки это был вопрос не взаимоотношений художника, писателя, поэта с властью, не только, а вопрос о взаимоотношении художника, поэта, писателя с революцией. Ведь тогда еще казалось, что не до конца было понятно, что, во-первых, ленинский эксперимент изначально был не революцией, а контрреволюцией, потому что разгон учредительного собрания – это же был акт не революционный отнюдь, а контрреволюционный.
Монархический.
Да,
монархический,
да, да. Да. Но тогда это было еще не всем понятно, и Пастернак, который писал: «Разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней, но как мне быть с моей грудной клеткой и с тем, что всякой косности коснее?» Вот, во-первых, вот этот момент. А во-вторых, понимаете, Сталин, он, в общем, ведь был, ну, я не скажу, не могу сказать, чтобы он был особенно гибок, но некоторую все-таки какую-то свою тактику и стратегию в взаимоотношениях с писателями он имел. Вот совсем недавно, к сожалению, уже после того, как моя глава «Сталин и Пастернак» была уже написана и даже уже том этот вышел, я вдруг, перечитывая вот устные мемуары, устные воспоминания, записанные другим человеком, такого Ивана Михайловича Гронского, который, ну, вы знаете, кто это был. Это был Сталин, даже хотел его одно время сделать председателем оргкомитета, не Горького, а его по созданию Союза писателей. Он был такой партийный функционер. Так вот он, я думаю, что он не выдумал это. Сталин почему-то долгое время не хотел Горького иметь на этом посту. Потом он понял все-таки, что лучшей такой фигуры. Может быть, он боялся, что тот будет слишком активен и вообще, так сказать, недостаточно послушен. Неизвестно почему. Но перебирая разные варианты, вот этот Гронский пишет, что одно время он хотел даже сделать председателем Союза писателей Пастернака. Можете себе представить?
Нет.
Вот.
Нет.
Так что это свидетельствует о том, что он был, так сказать, совсем не дурак. И Сталин, вот что какая-то у него... Во всяком случае, вот он клюнул на это письмо Оренбурга по поводу того, чтобы не только коммунисты входили в этот антифашистский блок западных писателей, то есть чтобы там были какие-то вот, ну, более широкие...
Ну, не дурак же.
Да,
дурак.
Ну, вот. Вот это вот я и хотел отметить.
Кстати говоря, возвращаясь к интриге с Пастернаком, не исключено, что эта идея, это я просто, насколько я могу фантазировать за Иосифа Виссарионовича, да простят меня коммунисты, но в этом случае Сталин оказывался бы в очень выгодной позиции арбитра, потому что, вы понимаете, что такое, представьте, Пастернак во главе советских писателей, да?
Но.
Когда есть раб, еще недавно был, да, только что, несколько лет назад, значит, ясно, что все бы бросились именно к Сталину. То есть он оказался бы в роли арбитра. Это очень выгодная роль.
Вы знаете, они и так к нему бросались. Вот был такой эпизод, значит, два эпизода отмечу. Один эпизод – это когда было принято какое-то благосклонное решение по поводу субсидий для сына, там, не помню, Салтыкова-Щедрина,
да,
или кого-то.
Салтыкова-Щедрина.
Да. И вот это самое... наши компетентные органы, они постоянно доставляли такие вот, значит, по начальству объективки, что говорят писатели об этом, о том, о всем, о пятом, о десятом. Так там отмечено, что по этому поводу несколько писателей, и Алексей Толстой, и многие другие, ну, кое-кто притворяется, а кое-кто и искренне говорит, что вот Сталин, какой он замечательный человек, как он, значит, это вот умение находит подход, и вот мы, я всегда говорил, что именно к нему и только к нему надо обращаться, и так далее, и так далее. Второй случай, это когда он решил отпустить Замятина. Это была просто сенсация, как вы понимаете. Значит, в 31-м году тот пишет письмо, и вдруг благосклонно Сталин разрешает ему добровольно уехать за границу. Это не то, что 22-й год, когда их посадили, значит, на пароход.
Самих просили.
Да, да. А тут он уже не отпускали никого, и вот он вдруг отпустил. И тоже вот такая же объективка, и там крайне возбужденный писатель, там отмечается, что Зощенко там, и Тынянов, и там кто-то еще хотят обратиться к Сталину с личными своими просьбами, кто хочет тоже поехать за границу на время, кто жалуется, что его зажимают и не печатают. Так что вот такая репутация мецената у него была, не мецената, но, в общем, человека, с которым можно иметь дело.
Человек, который меценат дает всего лишь деньги, Сталин давал жизнь, это больше, чем меценат. Он мог оставить в живых, мог не оставить в живых.
И вот как кончается вот моя вторая книга, она кончается Ахматовой. Это получилось случайно, когда я писал эту главу. Я не предполагал, что эта концовка будет таким удачным, как бы, завершением всего тома. Там я просто говорю, что вот единственное, вот она была, Анна Андреевна, кто не поддался этому облучению. Вот этой магии.
Причем
женщина. Она вела, вот, да, вот именно женщина.
Оказалась,
она единственная вела
этому...
себя как мужчина. Потому что и Булгаков поддался. И Зощенко, не то чтобы он так уж, ну просто, но написал ему...
человеческое письмо.
Человеческое, да. Вот поймите, я ничего не жду, ни на что не рассчитываю, ничего не хочу. Я просто не хочу, чтобы вы считали меня бесчестным человеком. А ей было плевать, кем он ее будет считать, монахиней, блудницей. Ей это было совершенно все равно. Они все, вот вся Пастернак, у него просто был роман со Сталиным. Что касается Бориса Леонидовича, он, конечно, был и небожитель, и отчасти святым, но не без некоторого, ну, я не хочу сказать хитрованства, но во всяком случае какое-то подыгрывание, какое-то артистическое такая,
да,
знаете,
да,
поэтическая натура, и вот он, конечно, какие-то авансы ему давал. Во всяком случае, вы помните, конечно, это вот, когда все писатели были допущены к целованию, значит, известно какого места тела, да, с выражением соболезнования по поводу кончины, значит, Аллилуевой, по поводу безвременной смерти Аллилуевой. И вот в конце, когда все уже подписались, приписка, индивидуальная приписка Пастернака: «Всю ночь думал о Сталине, как потрясён случившимся, всю ночь думал о Сталине, как художник впервые». Что это значит, как художник впервые? Это значит, что песня зреет, что еще сам не знаю, что я буду петь, но во всяком случае Сталин очень хотел, конечно, чтобы о нем написал не только Сурков, там «Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага», или там, я не знаю, Демьян Бедный, или все, кто были у него, как говорится, в руках, но чтобы такой человек, как Пастернак, о нем написал, конечно, ему это импонировало.
По этому поводу в другой профессии говорится: «С любовью дороже».
Ну,
конечно,
ну,
конечно, хочется.
И не только, и не
конечно,
только...
хочется, чтобы с любовью. Конечно, хочется,
нет,
да.
Нельзя сказать, чтобы Сурков писал без любви. Может быть, он писал тоже с любовью. Но это же все своя брашка, да. А вот чужой, другой из, знаете, как говорил Паниковский, с раннего времени, писатель с раннего времени, чтобы написал. Это дорогого стоит, да.
Да, ну вот все-таки пару раз он добился, но художественный результат был выдающийся, убогий, да, вот в случае с Мандельштамом. Я бы так сказал, это было, поскольку, ну, чем гениальнее человек, тем очевиднее пропасть между заказом и душой. Поэтому даже когда он попытался это сделать и сделал, это надо же представить себе, даже, там, трудно было себе представить, что Мандельштам способен писать плохие стихи. Оказывается, способен.
Вы знаете, на этот счет существуют разные, как вы знаете, точки зрения.
На это стихотворение?
Ну, там два стихотворения. Одно, кстати, очень хорошее.
Нет, ну...
Да, нет, сейчас, нет. Два воспевающих. Два воспевающих, одна из которых хорошая.
Поясним на всякий случай.
О первом мы не говорим.
Да, поясним на всякий случай для радиослушателей, что речь идет, конечно, не о стихотворении «Мы живем под собой, ничего
да,
из страны».
Да, 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 нет. Речь идет об одном стихотворении, которое называется «Ода», да. И о втором, о котором я еще скажу. Значит, по поводу «Оды», которое действительно постыдно плохое стихотворение, тоже существуют разные точки зрения. Например, Бродский, который все-таки, наверное, что-то понимал в стихах. Да. Он, значит, считает его гениальным и едва ли не лучшим Мандельштама. Да. Это, так сказать, я на этот счет не буду утомлять радиослушателей подробным анализом, но у меня об этом все написано в моей книге о Мандельштаме, и тоже довольно подробно. Кушнер там как-то о нем половинчато тоже высказывается в этом стихотворении. Но оно, безусловно, плохое. Но есть другое стихотворение, в котором он говорит: «И к нему в его сердцевину я без пропуска в Кремль вошел, разорвав расстояние, холстину, головой повинный тяжел». Оно искреннее, и сам Мандельштам считал его проявлением психоза, но вот это чувство вины, которое он раздул, эту искру, которую он сумел раздуть в пламя, конечно, оно присутствовало. Может быть, он испытывал... Ну, конечно, это была сублимация страха. Это конечно, безусловно. Конечно. Тут вопросов нет. Но кроме этого еще я не исключаю какие-то комплексы. Вот то, что он так назвал «широкая грудь осетина». Это как-то, ну, в общем, не очень прилично человека попрекать его национальностью. Может быть, он это чувствовал. Но так или иначе, вот на какое-то время, ненадолго, но вот он называл сам это психозом, но это действительно, вот он был облучен. Что же касается того, что вы сказали, о том, что чем талантливее человек, тем труднее ему притвориться.
Нет, значит, просто тем больше дистанция.
Это особенно ясно видно на примере Алексея Николаевича Толстого, хлеб которого, это такой постыдный для такого, для художника такого масштаба и такого дарования, такой постыдный провал, что даже возникает впечатление временами, что нарочно как бы писал это левой ногой, хотя страха ради иудейска не посмел бы. Значит, просто хотел, но не получилось.
Мне кажется, я должен сказать, что я, ну, к стыду, не к стыду, до вашей книги я «Хлеб» не читал. «Хлеб» я впервые кусками прочел уже в вашей книге, да, цитатами. Конечно, совершенно поразительно.
Поразительно.
Да, что автор Ибикуса, да, да, может там так писать.
Да, он предвосхитил вот Всеволода Вишневского, который уже дошел до полного маразма, но его текст мало отличается.
Да, но вот у меня есть рабочая версия произошедшего. Она заключается в том, что он, прекрасно понимая, что вот он-то сам был достаточно тонкий человек, и чтобы это отрефлексировать, прекрасно понимая, что он делает вещь невозможную, он, как мне кажется, почти сознательно поворачивал рычаг в какое-то такое технологическое положение, потому что он действительно писал просто другим языком, вплоть до того, что он иногда подмигивал вот в одной из редакций, которую я тоже у вас прочел, одной из редакций Грозного, да, где он договаривается до абсолютной пародии, причем мне это кажется вполне сознательно. Он как бы подмигивал для своих, он как бы говорил: не принимайте, ну вы же понимаете, ну мне не, ну, деваться некуда, не судите строго. Там есть просто откровенные подмигивания, я вот вам уже в частном порядке, когда вдруг в тексте появляется там русские купцы, вдруг появляется датский корабль, плывущий в Англию, но это просто капустник, это Гамлет. И Толстой не мог не понимать, что это Гамлет.
Вы знаете, какая вещь. Тут, может быть, я не исключаю этого полностью, но вообще я должен сказать, что для такого подмигивания, ну, слишком велик был страх, чтобы пускаться на такие вот игры. Он прекрасно ведь понимал, с кем он имеет дело. У меня одна главка, как вы, может быть, помните, называется, как «Медведя с рогатиной».
Вот. Да-да-да.
Да. Понимаете, он понимал, с кем он имеет дело, и у него были личные контакты со Сталиным, где Сталин несколько раз показал ему свои, так сказать, зубы, когда он привез, да, знаете, когда я-то думал, что вы настоящий граф, да, и так далее. Вот. Нет, он понимал, что такие шутки могут плохо кончиться. Другое дело, что, казалось бы, он мог, как Булгаков в Батуми, так сказать, выехать на чистом профессионализме. Ведь «Батум» тоже плохая пьеса.
Разумеется.
Да, но она не такая плохая, как «Хлеб». То есть она профессиональная. Эта пьеса все-таки, ну, в какой-то мере, да, это не имеет ничего общего с реальностью, это выдуманные герои, это все. Но хлеб это просто действительно это на грани пародии.
В драматургии все-таки автор имеет возможность спрятаться за персонажем.
В прозе
почти невозможно спрятаться.
Но понимаете, единственный, ведь он понимал, что, Алексей Николаевич, он что понимал? Он понимал, что Сталин хочет, чтобы была особым образом освещена его роль в истории гражданской войны. То есть не такая, какой она была в натуре, а такая, какой она должна быть после того, как вот эта история гражданской войны стала переписываться. Значит, Алексей Николаевич взялся за эту работу. Как я там отмечаю, может быть, вы помните, что Сталин, включая, значит, когда писал Горькому, каких авторов надо включить в эту историю, назвал Алексея Толстого, то есть человека, который активно сочувствовал белым в это время, и отмел там, я уж не помню, Радека, еще кого-то из своих. Это первое. Значит, ему нужно было вот это. Тот взялся за этот социальный заказ. Первое. Второе, ему нужно было имя. Алексей Толстой — это все-таки имя. Во-первых, Толстой — это звучит. Во-вторых, граф — это тоже звучит.
А в-третьих... Без имени лучше, просто по фамилии. Толстой.
Да. А в-третьих, еще недавний белый эмигрант, и вот, пожалуйста. И третий момент тут был еще, понимаете? Он как бы не то чтобы просто сознательно плохо писал, но понимая, что хорошо ему все, не то что хорошо, а на троечку даже ему не написать, понимая это, он это стилизовал как бы под документ.
А, вот да, пожалуй.
То есть он делал вид, что а я и не претендую на художественность. Да. Моя задача.
Ну, вот... собственно говоря, я об этом говорил, вот да. В той части. Вот как бы снижение такое. Снижение.
Да.
Ну да, вот
да.
Такой
да.
стиль.
Вот такой стиль, да. Такой стиль.
И там, как шершавым языком.
Да, и как я там тоже, хотя, может быть, это кое-кому из читателей покажется, что это не совсем кстати, я там вспоминаю гиперболоида инженера Гарина, но на самом деле кстати, потому что Ленин, когда он рисует Ленина, у него совершенно картонный, а когда он изображает инженера Гарина, то в нем, как он стоит на каблуки, эти руки, пальцы да. засовывает в жилет, да, живой Ленин. И по лексике, и по озорству, я, по лукавинке
какой-то. Я в связи с этим вспоминаю ехидную фразу Булгакова из «Мастер». Помните, он про Иванушку говорит,
что подвела, сила, да.
сила нет, таланта подвела.
Сила,
но Христос талант. Получился как живой.
Живой, да. Вот тут сила таланта проявилась.
Тут подвела, случайно получился, случайно получился как живой. Бенедикт Михайлович Сорнов в студии «Радио Свобода», в программе «Все свободны». Мы продолжим разговор после короткого выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Владивостоке прошла массовая акция протеста против действий властей. В ней участвовали около 1000 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Манифестанты протестовали против роста цен и тарифов, звучали и политические требования. Во Вьетнам из Москвы направлен самолет МЧС для эвакуации российских туристов, пострадавших в автокатастрофе. В результате аварии на юге Вьетнама погибли 9 россиян, 15 получили ранения, двое в очень тяжелом состоянии. В Назране в результате обстрела убит сотрудник службы спасения МЧС Ингушетии. Неизвестные открыли огонь по его машине. Россия планирует сократить экспорт нефти, увеличив ее потребление внутри страны. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Игорь Сечин, возглавляющий делегацию России на встрече министров энергетики стран ОПЕК в Вене. В центре Тбилиси прошел массовый антиправительственный митинг. В нем приняли участие около 3000 активистов ряда неправительственных организаций, которые потребовали отставки президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Представители неправительственных организаций заявили, что будут координировать свои выступления с грузинской оппозицией, которая планирует начать массовые акции протеста 9 апреля. На востоке Афганистана в воскресенье в результате взрыва бомбы погибли 4 военнослужащих сил НАТО. В тот же день в Кабуле смертник привел в действие взрывное устройство на пути следования военной автоколонны. Погибли 2 прохожих, военнослужащие не пострадали. В Пакистане ведущий оппозиционный лидер, экс-премьер Наваз Шариф, отказался подчиниться решению властей, заключивших его под домашний арест.
Все свободны. На волнах радио «Свобода». В записи программа с литературным критиком Бенедиктом Михайловичем Сарновым. Я замялся, потому что после слова «литературный критик» я подумал, что вы возьмете сейчас, да и обидитесь. Потому что вы же не только литературный критик. Те, кто постарше, помнят ваши блистательные пародии в соавторстве. Напомните, пожалуйста, расскажите, как туда занесло.
Во-первых, насчет литературной критики действительно обидеться, обижаться тут не на что. Но, конечно, честно говоря, я от этой профессии ушел, отчасти бессознательно, отчасти сознательно, потому что в какой-то момент она потеряла свой смысл. Сейчас опять она получила свой смысл. А тогда, как-то в 70-е годы, когда литература, в общем, кончилась, и практически заниматься критикой. Слово «литературовед» еще, мне кажется, более отвратительное.
Совсем чем... теоретическое
что-то. Да, да, да. Скажем, историк литературы, это более соответствует. Ну, во всяком случае, эти книги, я Зощенко, и о Мандельштаме, и случай Зощенко, и случай Мандельштама, и случай Оренбурга, и книга о Маяковском, и эти два тома стали написатели. Конечно, это книги, строго говоря, и не историка, потому что это книги не ученого, это книги, ну, свободного художника, что ли, вот так вот. Даже, вы знаете, я отчасти ставлю перед собой некоторые художественные, то есть сюжетные задачи. Просто я хочу, чтобы это было, вырастало из документа и прочно стояло на документе. Ну, а что касается пародий, ну, во-первых, я должен сказать, что пародист — это ведь тоже форма литературы.
Вот, я как раз хотел об этом сказать. Когда вы сказали, что в 70-е годы бессмыслилась работа литературного критика, то да. Как раз пародист...
Пародиями мы стали заниматься, я с моими соавторами, еще в 60-е, когда мы вместе работали в литературной газете. Там это произошло отчасти случайно, потому что Сергей Сергеевич Смирнов, который был тогда главным редактором, человек в то время известный, и это был такой светлый период существования литературной газеты, именно литературной ее полосы, потому что до этого был Кочетов главным редактором, можете понять, если, так сказать, кто помнит, что это была за страшная фигура.
Кто был, не забудет
оттуда. Да, да, после этого Чайковский, а вот это был такой вот просвет, а он еще, кроме всего прочего, обожал юмор, сатиру, сам написал несколько очаровательных пародий, одну из них, кстати, на того же Кочетова. И он создал такой вот уголок юмора, из которого потом вырос впоследствии вот этот вот раздел литературной газеты, существующий, да, кажется, и поныне, «12 стульев». Да. Ну и поскольку там он собирал у себя юмористов, самых талантливых и известных юмористов Москвы, там Владлен Бахнов, Паперный, там Никита Богословский, Раскин, Слободской, там я уж не помню, кто еще. Ставился коньяк, значит, за счет личных средств. Нет, личных средств главного редактора, да. А, значит, Лазарь Ильич Лазарев, который руководил отделом литературы, его это несколько раздражало, что вот к нему не пробиться по каким-то важным делам главному редактору, а по юмористическим всегда дверь открыта. И однажды в сердцах он сказал, когда нас пригласили туда на этот клуб, на это заседание этих юмористов, он сказал, что вот, мол, как сказал Утесов, там, что так может каждый в Одессе, так может каждый, только стесняется. И тот обиделся и сказал, а вы попробовали бы, вот, прежде чем говорить. И мы решили, а давай-ка попробуем.
То есть взяли
да.
просто на слабо.
Да, взяли на слабо. И попробовали. И, вы знаете, увлеклись. Ну, конечно...
Липовая аллея это называлось.
Да. Кстати, эта книжка сейчас вот вышла вторым изданием, через 50 лет.
Ух и... ты!
Вот. Вы знаете, ну, во-первых, мы получали большое удовольствие, или, как теперь говорят, кайф от этого занятия. Во-вторых, вы же понимаете прекрасно, что в каждую эпоху в литературе наберется не больше 15-20, ну, максимум 30 имен писателей и поэтов, которых можно пародировать.
Ну, это вы хватанули.
Ну, нет, нет, быть. Ну, все-таки Архангельский, как ну, помните, у да. него там все-таки до 30 что-то доходит. Да? Ну, не знаю, ну, 20-25.
Хотя нет, Левитанский тоже
да,
писал,
Левитанский
да.
тоже, да, было, да. да. Ну, во всяком случае, вот недаром же покойный Александр Иванов, который был очень даровитый человек, и я, так сказать, не хочу перечеркнуть все, что он сделал, но он пародию как жанр просто уничтожил. Это потому были... что он решил спародировать 600, 1000, 1200 там поэтов.
Ну, строго говоря, там была, мне кажется, путаница в терминологии. Александр Иванов писал очень смешные фильетоны. Это были фильетоны.
Фильетоны, растянутые эпиграммы, да. называйте это как хотите. Ну, все что угодно, только не пародия. Но и поскольку, хотя литература уже стала задыхаться, и к 70-м годам, по-моему, уже прекратила течение свое, да, но, тем не менее, в 60-е годы вот такие... яркие фигуры, как Слуцкий, Самойлов, Виктор Некрасов, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, там, я не знаю, Владимир Максимов,
Аксенов,
Трифонов, да. Да, Аксенов, Гладилин. Это были факты живой, реальной литературы, как к ним ни относись, вот. Поэтому не только мы, так сказать, получали своего меру удовольствия, но и какой-то успех эта книжка тогда имела.
Вы вспомнили фамилию Архангельского, с моей точки зрения, просто непревзойденного.
Да, конечно.
Непревзойденного. Я вдруг понял, что я не знаю даже его судьбы. Он жил в те годы?
Ну, он, да, он умер, по-моему, он умер, как говорится, в своей постели, да.
Да.
Его он... никто не тронул, да, да. Там было несколько блистательных пародистов, кроме, ну, во-первых, был «Парнас с дыбом».
Да.
Вот, это была замечательная книжка. Хотя она больше такая, что ли... Ну, это озорство действительно ученых-филологов в большей мере, чем... Потом, значит, был блистательный пародист Арго. Ну, в общем, ну и Бахнов был очень хороший, это уже из моего поколения.
Я уже, ну, видимо, позже начал читать, по понятным причинам, я 58-го года, я позже начал читать. Для меня вот открылась по-настоящему пародия Левитанского, конечно.
Конечно, ой, да.
Блистательными.
Да. Блистательный, да, и потом у него такое безупречное чувство стиля именно, что он конечно, да.
Я недавно на очередном вечере памяти был юбилей Левитанского, а я когда-то осмелился сдуру написать пародию на самого Левитанского, тот же сюжет «Зайчика», но только, который есть у Левитанского, только как бы это написал сам Левитанский. Пародия была юношеская, малоудачная. Я к чему это говорю, что там на вечере, после того, как я какие-то строчки оттуда прочел, я увидел сидящего в зале Дмитрия Сухарева, который мне потом прислал свою пародию на Левитанского, на этот же сюжет, который писал Левитанский. Я подумал о том, что пародия – это чрезвычайно целебный, конечно, жанр, потому что он дает такой диагноз и поэту, и времени, и литературе. Если это настоящая пародия, то в ней время и судьба поэта очень сильно спрессованы. И лучшие пародии того же Александра Архангельского, вот, скажем, его «Пастернак», где он в 30-х годах описал путь Пастернака, да? И, наконец, поняв, что я уже не в шорах, я сдамся тем, кто прав, лет, видно, через 40,
да.
Написал Архангельский, абсолютно предсказав просто по годам драму Пастернака.
Это хотя же... тут два слова нуждаются в больших вопросительных знаках. Во-первых, сдамся, а во-вторых, тем, кто прав.
Нет,
на самом деле, как вы понимаете, прав был он, а во-вторых, он не в отличие от других, которые сдались, о чем вот блистательно написал Аркадий Беленков, история сдачи советского интеллигента Юрий Олеш, сдался Олеш, сдался Шкловский, ну, в общем, сдались многие, что говорить, как мы отмечали, даже в какой-то момент, на короткое время сдался даже такой вообще человек, как Мандельштам. Хотя и резонно называл это временным психозом своим. Вот. А Пастернак как раз не сдался, и, как теперь это уже ясно совершенно, оказался не таким уж небожителем, а, в общем, совершенно сознательно, не спонтанно, не в порядке какого-то вот непродуманного жеста, абсолютно сознательно отдал свой роман западным издателям и сделал все от него зависящее, чтобы он там увидел свет.
Нет, вот. Никакого...
Это поразительно, да. Нет, а пародия совершенно замечательная. Ну, у него много удач, а вот эти пародии прозаические, «Капитанская дочка», это же прекрасно. Да.
Вернемся к Сталину и писателям. Из самых пронзительных историй, конечно, история, ну, вот Ахматовско-Зощенковская через черточку история. Вот, как говорится, дьявол кроется в деталях, вот эта история второго тура, да,
да,
травли,
да.
Совершенно поразительная и поразительная ахматовская логика, которую можно прочесть, интерпретировать как отказ от принципов, а можно совершенно по-другому. Вот расскажите чуть подробнее об этой встрече с английскими студентами, не все
да,
знают
это. Вы понимаете, ну, история была такая, Сталин уже умер. Ахматову еще при жизни Сталина восстановили в Союзе писателей. Зощенко после смерти Сталина приняли второй раз в Союз писателей, что, кстати говоря, стенограмма этого приема, которую я опубликовал, по-моему, впервые вот в журнале «Юность» вместе с Еленой Цезарной Чуковской, где вообще ломались копья, Симонов категорически настаивал, что ни в коем случае нельзя его восстанавливать, потому что тогда как бы получится, что мы были неправы, а нет, мы были правы, его приняли. Ну, все уже было в порядке, уже можно было вздохнуть свободно, казалось бы, и тут приезжают какие-то, значит, Ленинград тогдашний, нынешний Петербург, приезжает группа английских студентов и желают встретиться среди других, значит, мероприятий, которые им обеспечивали. Они выразили желание встретиться с Зощенко.
Вот можно я в этом месте задам вопрос, который я, честно говоря, задался, когда читал книгу. Те люди, которые привезли их на эту встречу, они понимали, что вероятность провокации, ну, того, что в советское время называлось провокацией, что это просто близко к 100%. Зачем это сделали? Их же могли просто не пустить к Зощенко Ахматовой. Или ну, это, знаете, сделали для того, чтобы взорвать ситуацию?
Нет, отнюдь. Это было сделано в полном расчете, в абсолютном расчете на то, что и Зощенко, и Ахматова поведут себя соответственно, как подобает советским писателям.
Как советские люди.
То есть они дадут отпор, значит, этим всем провокациям. А вопрос, могли ли они их не пустить, значит, ответила сама Ахматова, рассказывая о том, как это было, когда ей позвонили. И сказали, что вот надо, она сказала, что она, в общем, не рвется и даже не хочет. То дама, которая ей звонила, сказала, да вы что, если вы, вас не будет, они решат, что мы вас удавили.
Они
не могли, что вы, они как это так, они приедут и там совьют такое вообще, споют антисоветскую песню. Нет, надо было обязательно. И вот двух немолодых писателей, сильно немолодых, скажем так, к этим вот английским, значит, юнцам, скажем так, даже соплякам, да, берут за шиворот, привозят и заставляют их,
каяться.
Значит, вот как школьников, каяться.
Там пронзительный момент, который заключается в том, что, может быть, Зощенко, не думаю, что он что-то хотел, планировал заранее,
нет,
такое
конечно,
сказать,
нет.
Но вот попало в этот нерв, самый больной нерв по поводу личной трусости, по поводу подонства.
Конечно.
Я думаю, что это был абсолютный импульс, что это невозможно было. И он сам за секунду до этого не мог представить, что он скажет.
Нет, я думаю, что он обдумал эту ситуацию. Вы знаете, он ведь, в общем, старался держаться лояльно. Эти условия игры, эти правила игры, они настолько вошли в плоть и кровь каждого советского человека, что он прекрасно понимал, что посягать на постановление ЦК и говорить, что оно было неправильно, он не может. Это он отчетливо понимал. Но ему казалось, что не согласиться с докладом Жданова, он может. Все-таки Жданов это еще...
Не Сталин же все-таки.
Нет, даже Сталин уже умер. Нет, понимаете, но постановление ЦК, партия всегда права, как мы знаем. Это еще Троцкий им дал эту замечательную формулу. Партия всегда права.
Это Троцкая формула?
Да, да, да. У него была такая фраза, что история нам дала только одну возможность реализовать наши намерения через партию. Других у нас нет, поэтому партия всегда права.
Но он получил от партии.
Он получил все, что полагалось.
По вере своей, да.
Да, да. Так что он ведь в сущности очень аккуратно ответил. Да, я сначала, когда я прочел постановление, я подумал, что там много... То есть общие формулировки, что литература должна принадлежать народу, все эти вот, значит, их стереотипные формулы, он готов был их признать. Что касается меня лично, он тогда даже на этой встрече не сказал. В основном они психанули, потому что, когда его стали прорабатывать по второму разу, он уже, выступая на собрании, сказал, ну как, я офицер, я Георгия получил, я воевал в Первую мировую, я воевал в гражданскую войну. Кстати говоря, Сталин включил его и Ахматову в список тех, кого надо вывести из блокадного Ленинграда. Он не сбежал никуда, и ничего подобного не было вообще. Как я мог признаться в том, что я трус или что я подонок. Вот. Но там он даже этого не сказал на встрече со студентом. Но этого было мало. Надо было отвечать, вот Анна Андреевна, она была совершенно права. Она понимала, я в плену. Пускаться в дискуссии, в какие-то разговоры, объяснения, по меньшей мере глупо. Она встала и сказала, да, я считаю, что и постановление, и доклад Жданова были совершенно правильные, интерпер 8 дыр, села и все. И от нее отстали. Понимаете, и тогда, вот когда первый раз мне случилось об этом написать, вот как раз вот в юности там по поводу, когда мы с Еленой Цезарной вместе, там она документы наши находила, и, так сказать, а вот те текстовые прокладки между документами, это писал я. И я написал, ну, как бы сказать... Может быть, показалось многим поклонникам и друзьям Ахматовой, что я написал нехорошо. Я написал так, что вот как Савельич говорит...
Плюнь и поцелуй злодею ручку, да.
Плюнь и поцелуй злодею ручку, да. Что она поступила вот по совету Савельича. А многие были оскорблены. Эмма Григорьевна Герштейн тогда была оскорблена, хотела писать что-то, какой-то ответ. Но я-то вообще и тогда считал, и сейчас считаю, что это высочайший комплимент Ахматовой. Ее уму... Ну, как бы сказать, она дала понять, что разговоры на эту тему бессмысленны. Да, вот, подчиняюсь грубой силе.
Я боюсь, что те английские, юные английские гости не смогли оценить контекст.
Они не смогли оценить, они оценили это таким образом. Они Зощенко похлопали, так слегка так поаплодировали, когда он сказал что-то не вполне официозное. А ей они хлопать не стали. И когда их спросили, а почему вы так, мне объяснили, что нам не понравился ее ответ. Да. Ответ мадам Ахматовой. На что Анна Андреевна, рассказывая Лидии Корнеевне Чуковской про это сказала, лучше бы уж они назвали меня товарищ Ахматова. А потому что мадам Ахматова предполагает гнусную мысль, что существует где-то месье Ахматов. То есть она еще шутила, понимаете.
По поводу логики замечательной. Замечательных юных англичан, вдруг пришло в голову вот строчка из стихотворения Оренбурга, да? Да разве могут дети юга?
Нет.
Да, то есть, конечно, они не могли просто представить.
Нет, это все равно, что, понимаете, люди, дышащие кислородом, очутились на глубоком дне океана среди рыб и пытались понять логику поведения существ, дышащих жабрами, понимаете?
Да.
Даже метафора Оренбурга, она, я бы сказал, слишком мягкая.
Несколько имен, которые вы называли в связи с... как ни печально, в связи с позорными страницами биографий. Очень больная тема, потому что и Симонов, и Слуцкий, и Оренбург. Вот эта вот капля дегтя, которая осталась... Я хочу вас спросить просто по-человечески. Для вас они все прощены? Или это для вас разные случаи? Симонов, Слуцкий, Оренбург?
Конечно, разные. Каждый случай очень индивидуален. Я бы сказал, что наибольшее сочувствие у меня в этой ситуации вызывает Слуцкий. Во-первых, потому что он дорого заплатил свой промах.
В общем, сумасшествием.
Сумасшествием, смертью, в конце концов, ранней. Понимаете, со Слуцким там так получилось. Ну, он же сам написал «Я строю на песке». Вот. Он строил на песке, он ощущал себя вот законопослушным членом партии. Он написал совершенно феноменальные по своей парадоксальности стихи «Так я был принят в партию». Ну, на фронте его принимали. Да. Комиссия, значит, сидела прямо на земле, принимает, он написал это все. «Так я был принят в партию, где лгать нельзя и трусом быть нельзя». Это он написал в то время, когда именно в этой партии единственное, что требовалось от членов партии, лгать это лгать и быть трусом.
Это попытка уговорить себя?
Или уговорить себя, или дать понять, что, вы знаете, я вступал не в эту вашу партию, я вступал вот тогда, когда меня принимали вот другие люди в другой обстановке, и в той партии действительно нельзя было ни лгать, ни в военной обстановке.
Дайте я вам расскажу историю, не имеющую отношения к писателям. Последнее 9 мая мой приятель ведет своего маленького сынишку вот к ветеранам, и нетрезвая старуха, вся в орденах, вдруг бросается на шею к мальчику, рыдает и говорит: «Прости меня, деточка, прости». Они ничего не понимают, папа ничего не понимает, не говоря уже о сыне. И потом дочка этой ветеранши, этой женщины, тоже не очень трезвая, я в литературном варианте скажу эту фразу, она говорит ей: «Мама, ребенок не понимает, скажи ему попросту, мы не за эту фигню воевали». Да?
Да.
Вот когда вы сказали про Слуцкого, не в эту партию, не ради этого.
Да, да.
Не ради этого все было.
Нет вопроса, конечно. А там произошла такая история трагическая. Значит, его вызвали на партком и сказали: «Вот, Борис Абрамович, дело такое, вот предстоит такое-то мероприятие, и вот у нас нет ни одного, не то что конгениального, но мало-мальски крупного и настоящего поэта, который бы выступил и чей голос прозвучал бы достаточно убедительно на этом собрании. Вот вы дружите с Леонидом Мартыновым, у него вот такая репутация, он беспартийный человек, он беспристрастный человек, но он, конечно, советский человек. Вы можете, вот как коммунист, вот мы вам даем такое партийное задание, уговорить его выступить на этом собрании. Ну, конечно, как говорит Алексей Николаевич Толстой, гениальная формула из Петра Первого: «Зарабел, значит, Иван Бров, не умом зарабел, зарабел поротой задницей».
Да.
Конечно, Борис тут зарабел поротой, он не мог отказаться, вот так вот просто сказать, что он это не может выполнить, это послать их, короче говоря, послать их на три буквы. У него духу не хватило. Он сказал, что да, он поговорит. Потому что, а как отказаться? Это, знаете, тоже у него были свои неприятности в молодости.
Его это тоже... и называется сделать предложение, от которого нельзя отказаться.
Вот. Он не смог отказаться. Но психанув сказал: «А что же вы, мол, меня уговариваете, а сами?» И тогда у того уже не оставалось выхода. И он, чтобы личным примером как бы...
Коммунисты вот, вперед.
Силы положительного примера, да, коммунисты вперед. Он сказал, конечно, что-то крайне невразумительное. Но
это был тот случай, когда нужно было говорить вразумительно.
Да, но важно было, что он там появился, что он выступил и что он присоединился к общему хору. Это был его крах, потому что все-таки он был фигура знаковая, он был, да. Это было ужасно. Ну, я уже сказал, что он очень дорого и жестоко за это заплатил.
Последняя, да. Совсем последняя финишная прямая у нас нашего эфира про этот двухтомник стали написать ли. Сколько он занял в вашей жизни?
Трудно сказать, во-первых, потому что я всю жизнь этим интересовался, как вы можете догадаться. И даже, вы знаете, я к слову должен сказать, вот, что я никогда в жизни не работал в архивах. Я пользовался только теми материалами, которые опубликованы. И я должен сказать уже вот к вопросу о том, что я всю жизнь этим интересовался, что когда я вот решил эту книгу, к этой книге приступить и начал над ней работать, оказалось, что за вычетом буквально нескольких случаев моя библиотека дает мне полную возможность, не выходя за пределы. Да.
А тогда самый последний вопрос. Вот когда вы закончили работу над этим двухтомником, что изменилось в вашем отношении к большой истории взаимоотношений Сталина и писателей? Или вы вышли таким же, каким вошли, и вы все это знали, вы просто это сформулировали?
Ну, во-первых, начнем с того, что двухтомник – это не конец. Я работаю над третьим томом сейчас и надеюсь в этом году все-таки его завершить. Я, во-первых, конечно, узнал для себя много нового, потому что когда погружаешься в ситуацию, чем глубже погружаешься, тем ты яснее ее видишь, и тем больше открывается для тебя там и фактически нового, и не только по фактам, но и по ощущению времени, эпохи. Самое, конечно, вот, сильное впечатление – это то, что я всей кожей, с ужасом на протяжении всей этой работы ощущал, как трагически отличалась ситуация вот, поколения отцов от моего поколения. Из людей моего поколения, просто моих сверстников, многие хлебнули этой тюремной баланды. Камилы Крамов, сын, свой срок получил и отсидел, и сидел с ощущением, что никогда не выйдет. Марлен Кораллов, там тоже человек моего возраста, на 2 года старше меня, но тоже моего поколения. Серго Ламинадзе, тоже сын, они прошли через это. Но все это ни в какое сравнение не идет с тем, что я как бы, ну, абстрактно, отвлеченно понимал и знал про 37-й год. Вот шкурой ощутить этот кошмар, этот вообще психоз, вот это состояние душевное, и по-настоящему понять, что я не имею права судить этих людей, потому что я в той ситуации, хотя я повторяю, я был взрослым человеком, когда умер Сталин, и кое-что, как говорится, тоже схлопотал, слабо понимая, вообще ходит птичка весело, знаешь, по тропинке бедствий, не предвидя от всего никаких последствий. Не очень тогда, по молодости, понимал, над какой пропастью я балансирую. Но, конечно, вот по-настоящему ощутил вот эту вот ситуацию 37-го года. 37-й год – это в данном случае псевдоним. Это все эти годы, как у Коржавина хорошо сказано. Все годы многое несли, они в истории народа, все вместе имя обрели. Пора 37-го года. Вот эти несколько лет – это была такая жуть, это было так страшно, что по-настоящему понять это, наверное, могут только вот люди, пережившие это.
Бенедикт Сорнов был на волнах Радио Свобода в программе «Все свободны». Услышимся через неделю.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в 1:00. Повтор в 7:00 и в понедельник в 2:00. Ведущая Вероника Баде. Слушайте Радио Свобода. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спорткомплекса рухнула буквально за несколько минут до начала тренировки местной футбольной команды.
Китай все время применяет силу. Они не знают, как решить проблему Тибета.
Празднование 60-й годовщины Содружества началось с торжественной службы
через весны. Каких-то лиц нам передают, чтобы мы возвратились в Чечню якобы процветающую.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1.5 лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8:00 и утром в понедельник в 4:00.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.